Парамаханса Йогананда. Автобиография йога. Глава 13. Неспящий святой. Рам Гопал Мазумдар. Пожалуйста, позвольте мне отправиться в Гималаи. Я надеюсь в нерушимом уединении достичь непрерывного божественного общения. Я действительно однажды обратился с этими неблагодарными словами к учителю. Объятый одной из непредсказуемых иллюзий, время от времени посещающих поклоняющихся, я чувствовал растущее раздражение от обязанностей по ашраму и занятий в колледже. Некоторым оправданием являлось то, что я высказал эту просьбу всего после 6 месяцев общения со Шри Юктишваром и еще не вполне разглядел истинную колоссальность его фигуры. Много горцев живет в Гималаях и все же не обладают восприятием Бога, медленно и просто ответил гуру. Лучше искать мудрости у познавшего себя человека, чем у инертной горы. Игнорируя явный намек учителя на то, что не какая-то гора, а он является моим учителем, я повторил просьбу. Шри Юктишвар не ответил, что я воспринял за согласие, неопределенное, но удобное толкование. Этим вечером в своем калькутском доме я занимался подготовкой к путешествию. Завязав в одеяло несколько вещей, я припомнил такой же узел, тайком выброшенный из окна мансарды несколькими годами раньше. Я и теперь удивился бы, узнав, что этот побег в Гималаи окажется неудачным. Первое время настроение было приподнято, ночью же, от мысли, что покидаю гуру, я почувствовал тяжкие угрызения совести. На следующее утро я разыскал пандита Бихари, профессора по санскриту в Шотландском церковном колледже. «Господин, вы говорили мне о дружбе с выдающимся учеником Лахири Махасая. Дайте мне, пожалуйста, его адрес». «Ты имеешь в виду Рама Гопала Мазумдара? Я зову его неспящим святым. Он всегда бодрствует и находится в экстатическом состоянии. Он живет в Ранбаншпуре, близ Таркишвара». Поблагодарив пандита и немедленно сев в поезд на Таркишвар, я надеялся на одобрение неспящего святого занятий медитациями в уединении Гималаев. До меня дошли сведения, что друг Бихари получил озарение через много лет занятий крия-йогой в уединенных пещерах Бенгалии. В Таркишваре я приблизился к знаменитой святыне. Индусы относятся к ней с таким же благоговением, как католики к святилищу Лурда во Франции. Много чудес исцеления случалось в Таркишваре, в том числе с одним из членов моей семьи. «Я пробыла в храме неделю», – рассказывала однажды моя старшая тетка. «Соблюдая полный пост и молясь за выздоровление от одной хронической болезни твоего дяди Сарады, на 7-й день у меня в руках материализовалась какая-то трава. Сделав отвар из нее, я дала его дяде. Болезнь сразу же исчезла и более никогда не возвращалась». Подойдя к святому месту поклонения Таркишвара, я не увидел на алтаре ничего, кроме круглого камня. Такая форма камня, без начала и без конца, выражает бесконечность. В Индии космические абстракции не чужды уму даже самого скромного крестьянина. И действительно, люди Запада часто обвиняют его за то, что вся его жизнь наполнена абстракциями. Настроение мое в тот момент было столь мрачным, что желание поклониться перед каменным символом не возникло. «Бога следует искать», — думал я, — «лишь в душе». Покинув храм, не преклонив колено, я быстро направился к отдаленному селению Ранбаджпур, совершенно не зная, куда идти. Мое обращение к прохожему за информацией заставило его впасть в длительное раздумье. «Когда дойдешь до первого перекрестка, поверни направо, и так и иди», — наконец произнес он пророчески. Следуя совету, я пошел вдоль берегов канала. спускалась тьма. Окраины селения в джунглях наполнились лишь мерцающими светлячками да воем шакалов поблизости. Весьма призрачный лунный свет не давал никакой уверенности. Часа через два я остановился. Приятный звон коровьего колокольчика. После нескольких окликов ко мне наконец подошел крестьянин. «Я ищу Рама Гопалу Бабу». «Такой человек в нашем селе не живет», — ответил он угрюмо. «Ты, наверное, какой-нибудь неудачливый ищейка?» Надеясь успокоить подозрения его обеспокоенной политикой ума, я взволнованно объяснил свое затруднительное положение, и он гостеприимно отвел меня к себе домой. «Ранбаджпур отсюда далеко», — заметил он. «У перекрестка тебе надо было повернуть налево, а не направо». Мой прежний советчик, подумал я с досадой, явно был грозой для путешественников. Вкусно поужинав неочищенным рисом, чечевицей дал и карри из картофеля с бананами, я удалился в маленькую хижину, расположенную рядом со двором. Вдали пели крестьяне под шумный аккомпанемент барабанов мриданга. Это барабаны, в которые бьют руками, они используются только для исполнения молитвенной музыки, киртана, и барабанов цимбал. Сон был неважный, и я глубоко молился, чтобы быть направленным к уединенному йогу Раму Гопалу. С первым светом утренней зари, проникшим в щели моей темной комнаты, я отправился в Ранбаджпур. Устало тащась через кучу сухой глины, мимо срезанных серпом колючих растений. Встречающиеся периодически крестьяне неизменно говорили, что цель всего в какой-нибудь кроша. Кроша – это расстояние приблизительно в 3 километра. Через 6 часов солнце победоносно проследовало от горизонта до зенита, а я начал чувствовать, что вечно буду в одной кроше от Ранбаджпура. После обеда миром моим все еще было бесконечное рисовое поле. Нещадный, смертельно изнуряющий жар лился с небес. Когда ко мне неспешным шагом приблизился какой-то человек, я едва осмелился произнести обычный вопрос, чтобы не вызвать монотонного ответа, как раз одна кроша. Незнакомец остановился рядом со мной. Он был худощав, невысокого роста, и ничто в нем не производило особого впечатления, за исключением пары темных глаз необычайной проницательности. «Я собирался покинуть Ранбаджпур, но твои намерения были добрыми, и я подождал тебя». Он погрозил пальцем перед моим изумленным лицом. «Разве ты недостаточно умен, чтобы не понять, что незваный ты мог свалиться мне, как снег на голову? Этот профессор Бихари не имел права давать моего адреса. Считая излишним называть себя в присутствии этого учителя, несколько уязвленный таким приемом, я стоял, не говоря ни слова». Внезапно он сделал следующее замечание. «Скажи-ка, где, по-твоему, Бог?» «Ну, он во мне и повсюду», — ответил я, сбитый с толку, что, несомненно, было видно по лицу. «Все пронизывает, а?» Удовлетворенно рассмеялся святой. «Тогда почему же, молодой человек, ты не склонился вчера перед бесконечным в каменном символе в Таракишварском храме?» Примечание. Ничему не поклоняющийся человек никогда не сможет вынести бремени самого себя. Достоевский, «Бесы». Конец примечания. «Твоя гордыня была наказана неверным советом прохожего, не обремененного пониманием четкой грани между левым и правым, что обернулось определенными неудобствами». Я искренне согласился, пораженный, что всевидящее око сокрыто в неприметном теле рядом со мной. От йоги исходила целительная сила. Я был вмиг освежен в этой палящей жаре. «Поклоняющийся думает, что его путь к Богу единственный», — сказал он мне. «Йога, с помощью которой божественное проявляется внутри, несомненно, высший путь», — так говорил нам Лахири Махасая. «Но открывая Бога внутри, мы осознаем Его вовне. Святыни в Таракишваре и в других местах справедливо почитаются как знаменитые центры духовной силы. Строгость святого пропала, глаза его сочувственно потеплели. Он похлопал меня по плечу. «Юный йог, ты, я вижу, убегаешь от своего учителя. У него есть все, что тебе нужно. Ты должен к нему вернуться. Горы не могут быть твоим гуру». Рамгопал повторил ту же мысль, что выразил Шри Юктишвар при нашей последней встрече. «Учителя не связаны космическим принуждением ограничивать место своего пребывания». Собеседник игриво взглянул на меня. «Индийские Гималаи и Тибет не обладают никакой монополией на святых. Та истина, которую человек не старается найти внутри себя, не откроется от перемещения тела в разных направлениях. Как только набожный человек готов идти хоть на край света за духовным просвещением, его гуру появляется рядом». Я молча согласился, припомнив свою молитву в Бенарейской обители, за которой последовала встреча со Шри Юктишваром на безлюдной улочке. «Можешь ли ты иметь маленькую комнату, где мог бы закрыть дверь и быть один?» «Да». Мне подумалось, что этот святой переходит от общего к частному с приводящей в замешательство скоростью. «Это и есть твоя пещера», – он одарил меня озаряющим взглядом. «Это и есть твоя святая гора. Там-то ты и найдешь Царство Божие». Его простые слова в один миг изгнали одержимость Гималаями, всю жизнь преследовавшую меня. В рисовом поле, под палящим от зноя солнцем, я пробудился от грез о вечных снегах. «Молодой человек, твоя божественная жажда похвальна. Я чувствую к тебе большую любовь». Рамгопал взял меня за руку и повел к причудливой деревушке. Глинобитные дома, покрытые кокосовыми листьями, над входом были скромно украшены свежими тропическими цветами. Святой посадил меня на затененный помост из бамбука в своей маленькой хижине. Подав подслащенного лимонного сока и кусок твердого леденца, он пошел во внутренний дворик и сел в позу лотоса. Часа через 4, выходя из медитации, я открыл глаза и увидел, что монолитная фигура йога все еще была неподвижной. Но когда мой желудок остро напомнил о хлебе насущном, Рамгопал обратился ко мне. «Я вижу, ты проголодался», — сказал он. «Еда скоро будет готова». В глиняной печи во дворике был разожжен огонь. Скоро на большом листе банана были поданы рис и дал. Хозяин любезно отказался от помощи в приготовлении пищи. «Гость – это Бог». Эта индийская поговорка с незапамятных времен внушала благоговейное почтение. Позже, во время множества путешествий по миру, мне было приятно видеть, что подобное же отношение к посетителям проявляется в сельской местности многих стран. В городах же величие гостеприимства принижается избытком посторонних лиц. Толпы людей казались чем-то смутным и далеким, когда я сидел на корточках около йога в маленькой деревушке, затерянной в джунглях. Хижина, озаренная мягким светом, казалась таинственной. Рамгопал приспособил мне под постель несколько дырявых одеял на полу, а сам сел в позе лотоса на соломенную циновку. Потрясенный его духовным обаянием, я отважился на просьбу. «Господин, почему бы вам не даровать мне самадхи?» «Дорогой, я был бы рад передать божественный контакт теперь же, но не мне делать это». Святой взглянул на меня полузакрытыми глазами. «Твой учитель скоро одарит тебя этим опытом. Тело твое еще не настроено на нужный лад. Как маленькая лампочка не может выдержать чрезвычайно высокое напряжение, так и твои нервы пока не готовы для космического тока. Если б я ныне передал бесконечный экстаз, ты воспламенился бы так, как если бы каждая клетка тела оказалась в огне». «Ты просишь у меня озарения?» – продолжал йог задумчиво. «А я удивляюсь, как такой незаметный человек, как я, с теми незначительными медитациями, что я проделал, преуспел в приятности Богу. И что такого ценного представляю я в его глазах в конечном счете? Господин, разве вы не искали Бога долгое время? Я немного сделал. Бихари, должно быть, рассказывал тебе кое-что из моей жизни. 20 лет я занимал скрытый грот, медитируя по 18 часов в сутки. Потом перешел в более недоступную пещеру и оставался там 25 лет, вступая в йогическое единение по 20 часов в сутки. Во сне я не нуждался, ибо всегда был с Богом. Тело больше отдыхало в абсолютном покое сверхсознания, чем это могло быть в частичном покое обычного бессознательного состояния. Мышцы во сне расслабляются, но сердце, легкие и система кровообращения работают постоянно, не имея отдыха. В сверхсознании внутренние органы остаются в состоянии временно приостановленной живости, электризуемой космической энергией. Благодаря этому годами я находил сон ненужным. «Настанет время, когда и ты будешь обходиться без сна», — добавил он. «Вот это да! Вы медитировали так долго и все же не уверены в благосклонности Господа?» Я в изумлении уставился на него. «Что же тогда сказать о нас, ничтожных смертных?» «Ну разве ты не видишь, что Бог — это сама вечность? Предполагать, будто его можно познать за 45 лет медитации, это, пожалуй, нелепо. Но Бабаджи уверяет нас, что даже незначительное количество медитаций помогает освободиться от ужасного страха смерти и будущего после нее. Не устанавливай духовный идеал на маленькой горке, но прицепи его к звезде безграничного божественного достижения. Если ты трудишься упорно, то будешь там». Увлеченный этой перспективой, я попросил у него еще слов просвещения. Он рассказал чудесную историю о своей первой встрече с гуру Лахири Мхасая, Бабаджи. Об этом будет в 33 главе. К полуночи Рамгопал смолк, и я улегся на одеяло. Закрыв глаза, я увидел вспышки молнии. Обширное пространство внутри меня было камерой расплавленного света. Открыв глаза, я обнаружил тоже ослепительное сияние. Комната обратилась в часть бесконечного свода, созерцаемого мною внутренним зрением. «Ты почему не спишь?» – спросил Йог. «Господин, как я могу спать, если сверкают молнии и при закрытых, и при открытых глазах?» «Ты благословен иметь этот опыт. Духовное излучение нелегко увидеть», – святой прибавил несколько ласковых слов. На заре Рамгопал дал леденцов и сказал, что мне следует уходить. «Я не позволю, чтобы ты ушел без подарка», — нежно сказал Йог, — «и что-нибудь для тебя сделаю». Он улыбнулся и пристально посмотрел на меня. Я стоял на земле, как вкопанный. Покой мощным потоком устремился через шлюзы моих глаз. Возникло ощущение мгновенного исцеления от боли в спине, много лет с перерывами беспокоивший меня. Обновленный, омытый в море светлой радости, больше не плача, коснувшись стоп святого, я вошел в джунгли, прокладывая путь через тропические сплетения, пока не достиг Таракишвара. Там я предпринял второе паломничество к знаменитой святыне и простерся перед ее алтарем. Круглый камень во внутреннем взоре расширился, пока не стал космическими сферами, кольцо в кольце, ряд за рядом. Во всем этом ощущалось присутствие Бога. Час спустя я удачно сел на поезд до Калькутты. Путешествие окончилось, но не в величественных горах, а в гималайски величественном присутствии моего учителя.